Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Китице. И сегодня будем читать 22 главу книги Дворим или Второзаконие. Наша глава затрагивает несколько разных тем, и начинается она с заповеди, которая на иврите называется «Ашават Авида» – «Возвращение потери». Давайте почитаем с первого стиха. «Ло тире чорахиха, о эцео» – «Да не будет так, что ты увидишь быка брата твоего или его овцу, нидахим, отставшими от стада, вайталамтамим» – «Сделаешь вид, что ты их не замечаешь». «Ашер ташивам леахиха» – «Возвращением верни их брату своему». О чем здесь идет речь? Мы встречаем на улице, в дороге, овцу, быка, какую-то другую вещь. Мы можем сказать, это не мое дело. У кого-то бедняга овца потерялась, у кого-то бедолаги бычок потерялся. Ну, засмеивается над ним Господь. Тора говорит, нет, так не получится. И ты должен прежде всего сказать, эй, Хаим, Хаим, слышишь? У тебя овца отстала от стада, и помочь ему взять эту овцу. А если Хайма рядом нету, второй стих, «Ваймляо коров ахиха илиха», а если нету брата твоего поблизости от тебя, «Вэлё и дато», и ты даже не знаешь, кто это. Нашелся бычок, нашлась овечка, нашелся кошелек, нашлась заколка, все что угодно. Ты не знаешь, что это. Ты должен взять этого бычка, взять эту овечку, взять эту вещь, объявить о том, что ты что-то нашел, «Веасавто эль тох бейтиха» и взять его к себе домой, «Ваая имха ад дрош ахиха ото» и будет он у тебя, пока брат твоего не потребует, «Веашивто ло» и верни быка или овцу ему. Итак, человек, который нашел быка или овцу своего ближнего, берет их к себе в дом. Если это, как говорит современный закон, как говорит современное понимание, если это бычок, если это овечка, понятно, что их содержание тоже стоит денег, и за давностью времени может такое случиться, что содержать этого бычка стоит уже дороже, чем он сам. Поэтому, если это бык, если это животное, которое может работать, его используют на работе, можно использовать найденного быка в своем хозяйстве, тем самым он окупает затраты на себя. Если это курочка, цыпленок или что-то еще, можно продать и вернуть твоему брату, твоему ближнему деньги, чтобы он ничего не потерял, и эта заповедь не стоила тебе слишком многого. Третий стих. «Векента асели хамуро» и также поступай и со слоном его, «Векен таасе ли симлато» и с платьем его, с одеждами его, «Векен таасе ли хол авидат ахиха» и также поступай со всеми потерями брата твоего, «Ашер ты абет», который бы он не потерял, «У мацата ло тухал ли талем» если ты нашел их, то ты не можешь сделать вид, что ты не замечаешь. То есть мы должны взять найденную вещь и по правилам объявить, что мы ее нашли, дать знать, как это обычно делается. Говорится, такая-то семья, скажем, семья Штайн, нашла сотовый телефон и вернет его потерявшему, который назовет его признаки. Позвонит человек и скажет, да я потерял телефон. Ему говорят, а какой это был телефон, где ты его потерял. И если человек правильно опишет вещь, эту вещь ему надо вернуть. Приучает этой заповеди с детства. Я часто рассказываю о том, что можно увидеть в Иерусалиме объявление «Нашлась заколочка», «Нашлась резиночка для волос». И это не для того, чтобы кто-то действительно скорбел по поводу того, что потерялась резиночка. Это для того, чтобы воспитывать детей, чтобы приучать их к этой заповеди. Есть много интересных аспектов этой заповеди. К примеру, что делать, если вы нашли пакет с покупками, а в этом пакете лежит палка колбасы. Палка колбасы, вы не знаете, кто ее потерял, нашли на автобусной остановке. С одной стороны, надо ее вернуть. С другой стороны, есть такое понятие, как отчаявшийся человек. Если человек потерял где-то пакет с колбасой, он гораздо быстрее смирится с потерей, чем если человек потерял, скажем, золотое кольцо. Золотое кольцо он будет долго искать, а колбасу, ну, человек пойдет и купит другую колбасу. Есть какое-то время, когда продукт портится. Если это портящийся продукт, и вы не можете его бесконечно хранить, то, можно сказать, через определенное время мы можем уже и не искать того человека, который потерял этот продукт. И есть такое время, которое называется временем отчаяния. Было время, когда моей семье помогал гуманитарный фонд в одном из городов на юге Израиля. Это заключалось в том, что каждый четверг вечером мы приносили большую коробку с едой и в том числе приносили две замороженные курицы. И как-то так получилось, что мы не были в городе, конец недели, приехали через неделю спустя, нам позвонила соседка, взяла коробку и принесла из морозильника две замороженные курицы. Хороший пример сохранения, соблюдения заповеди возвращения потери. Есть случаи, когда человек сразу же отчаивается, и поэтому, когда ты что-то нашел, можно это не возвращать. Например, когда ты нашел что-то в реке. Помните Таню, которая плачет, потому что мячик она уронила в речку. Он, конечно, не утонет, но течением его унесет. И если он метров 700 или километр полтора ниже по течению окажется у Антона, то Антон не должен объявлять, что он нашел мячик, потому что считается, что то, что упало в реку, то пропало. То человек уже и не ищет. Ну, и есть очень много правил разных по применению этого, но это очень важная заповедь. Мудрецы толковали так, что есть случаи, когда нет обязанности возвращать потерянное. Например, если вы нашли определенную сумму денег. У денег, у монет вроде бы нет конкретных признаков. Разумеется, если не в кошельке, если не в каком-то определяемом свертке и так далее. Можно, конечно, перебрать купюры, посмотреть, нет ли там бумажки, записки. И я встречал учеников, которые это делали, и находили того, кому вернуть эти деньги. Но, в принципе, мудрецы толковали так, что нашел деньги, это твои деньги. По этому поводу есть очень интересный отрывок в Талмуде, когда Раби Йоханан говорит, Иерусалим был разрушен за то, что в нем судили судом Торы. Ученики спрашивают, а какими судами судить было в Иерусалиме с законом Хаммурапи, Мегистой, УК и РФ? По какому закону можно было судить в Иерусалиме? Чего вы ждали? И он говорит, не было милости, которая бы превозносилась над законом. Как человек, который потерял деньги на рынке, и другой человек нашел их, и потерявший плачет и говорит, ты же знаешь, что это мои деньги, верни мне их. Мне не на что будет кормить детей. Это сегодня есть у всех пластиковые карточки, и не все возят с собой наличные. По тем временам человек мог взять с собой все свои деньги. И здесь нашедший говорит, ну, по закону это мои деньги, я тебе их не отдам. И вот из-за этой привязанности буквы закона, когда надо бы поступить по милости, по словам Раби Йоханана, был разрушен Иерусалим. Есть еще один аспект, очень важный и интересный у этой заповеди, аспект духовный. Человек, который потерялся, человек может оказаться, сам твой брат может оказаться потерянным. Поэтому «ашев», «ашев ташивам» – это глаголы, которые связаны со словом «тшува». И самого брата, саму потерянную душу, тоже можно и нужно возвращать хозяину, создателю. Возвращать брату его мир с Богом, и в духовном плане это тоже может и должно работать. Такая вот удивительная заповедь, очень много про нее всего написано, очень много интересных деталей есть в этом. Скажем, одна моя знакомая женщина проводит дома периодические занятия для родителей с детьми. Периодически случается, что кто-то забыл свитер, кто-то кофту, и найти забывшего не получается, не удается. Знаете, у него есть мешки с вещами, которые она хранит, если вдруг кто-то придет и потребует. Вот такие вот забавные казусы тоже случаются. А мы почитаем 4 стих. «Ло тирейт хамор ахиха о шуро». «Да не будет так, что ты видишь осла брата своего или быка его, нафлим, бадерех, падающими в пути, вы и талам тамием». И точно так же прошел и не обратил внимания. «А кем таким ему?» То есть, нужно помочь ослу или быку подняться. Падают ли они под грузом, что-то происходит с ними. Это касается и брата, который застрял на автомобиле в дороге. «Не проходите мимо», как говорится. «Помоги своему брату, помоги и животному своего брата». То есть, забудь об имуществе своего брата так, как ты хотел бы, чтобы заботились о твоем имуществе. 5 стих. «Ло е клей гевер аля айша». «Да не будет мужских инструментов, мужского оружия на женщине». «Вело ильбаш гевер симлат иша». «И да не одевает мужчина женское платье». «Ки тоават адунай элвеха». «Потому что мерзость для Господа Бога твоего». «Коль осе эле». «Всякий, кто так делает». Вроде бы понятный стих, он говорит так. Мужчина одевается в мужскую одежду, женщина в женскую. Изначально смысл в том, чтобы мужчина не переодевался в женщину, не прокрадывался в среду женщин для каких-то развратных, не очень благочестивых или очень неблагочестивых целей. То же самое в отношении женщины. Эту заповедь сильно расширили, и, может быть, где-то и преувеличено. Сегодня есть какие-то виды одежды, которые, скажем, есть женские брюки, которые мужчина ни в жизни не оденет, и видно, что они розовые, со стразиками, брючки, и застегиваются они как женские. Вроде бы это женская одежда, тем не менее, многие ставят для себя такой уровень праведности, что они говорят, сестра не должна это одевать, потому что все равно брюки – это одежда мужчины, несмотря на то, что в те времена шаровары были женской одеждой. Времена меняются, не меняется, не меняется желание поставить женщину в строгие рамки. Я даже не буду это обсуждать. Так или иначе, изначально заповедь говорит, имеет два возможных толкования. Первое, то, о чем я сказал, когда мужчина прокрадывается в среду женскую, или когда женщина прокрадывается к мужчинам, тоже нарушение границы, нарушение личного пространства. Это и оскорбление по отношению к тем, среди кого она оказывается. Второй возможный вариант толкования – магический. Когда какой-то волшебник или волхв представлял себя каким-то человеком, кадырлоомером или сосипатором, и, будучи в этой роли, переодевался в женское платье, таким образом пытаясь лишить кадерломера или сосипатора мужской силы. Это магия, это далеко не всем понятно, и это маловероятный комментарий. Скорее всего, речь идет все-таки о развратных действиях, когда действительно мужчина переодевается в женщину, чтобы выглядеть женщиной, а женщина переодевается в мужчину, чтобы выглядеть мужчиной. Едва ли изначально эта заповедь включала такое извращение, как у трансвеститов или трансгендеров, и как еще их называют, люди, которые не очень определились со своим полом и причисляют себя к другому полу, любят переодеваться в одежду другого пола. И тем не менее, конечно, все эти явления, они в той же степени мерзость перед Всевышним. В современном ортодоксальном мире, еврейском мире, женщина в большинстве общин не одевает брюки, одевает строго юбку. Это связано не только с тем запретом, который сказан здесь, но и с тем, что не принято, чтобы шаги женщин, чтобы движение ног было видно. Так женщины строили свое представление о скромности. И, естественно, те, кто хотят проявить скромность в этом вопросе, и кто же может это остановить или назвать это недостойным. У женщины, которая стремится к праведной жизни, достаточно разума и здравого смысла, чтобы построить для себя скромную одежду в соответствии со своими представлениями о скромности. Если она выбирает путь праведницы, про других мы не говорим. Поэтому для нас, для мужчин, лучше воздержаться от критики женского образа одежды, потому что нигде не написано, что если брюки сестры тебя соблазняют, сорви с нее брюки. Написано, что нужно делать что-то собственными глазами. 6 стих. Заповедь отсылания гнезда. Кей и каре кенципор лифанеха. Если окажется перед тобой гнездо птицы, бадерех в пути, бехол эц на всяком дереве, о аля арец или на земле, эфрухим убийцем, а в нем птенцы или яйца, вехаэм ровецет аля эфрухим, и мама сидит на, высиживает этих птенцов или яйца, вехаэм ровецет аля эфрухим о аля бейцем, и мама сидит на яйцах, высиживает яйца или кормит птенцов, ло тиках хаэм альбаним, не забирай себе и мать, и птенцов. Не забирай себе, не уничтожай все сразу. В любом месте, где ты сталкиваешься с явлениями природы, не уничтожай все под корень. Шлах ти шлах это эм. Отошли мать, которая может родить еще птенцов. В это баним ти ках лиха. А яйца или птенцов возьми себе. Ну, это дисциплинирующая, воспитывающая заповедь, потому что встретил ты птенцов, встретил ты яйца. Если ты в дороге и ты не жутко голоден, то с птенцов этих пользы ни на грош, кастрюлю не наполнишь и подушку не набьешь. И, в общем-то, что с них взять, с этих птенцов? С этих яиц, может быть, и больше, но все равно заповедь побуждающая беречь природу, не уничтожать все под корень. Для чего? Лиман и тавлиха веарахта ямим. Для того, чтобы тебе было хорошо и продлились дни твои. Как уважение к родителям продляет дни, так и это уважение, бережное отношение к природе продляет дни. У этой заповеди тоже есть много мистических и иносказательных комментариев. Так всегда происходит, когда мы сталкиваемся с сложной для восприятия, сложной для понимания заповедью. 8 стих. «Ки тивне бейт хадаш, если ты построишь новый дом, веасита маке лигагеха». Сделай ограду на крыше твоей. В доме в стране Израиля дома обычно строились с плоской крышей. На крыше можно было вечером сидеть. Кто-то играл в нарды, кто-то учил Тору, кто-то белье развешивал. Крыша была частью дома, там кипела жизнь. И Тора заповедует поставить ограду вокруг крыши, чтобы с крыши не падали. «Влёта сим дамим бевейтиха». И не будет крови на доме твоем, «киепхоль ануфэль мимену». Чтобы вдруг не упал с него кто-то. Комментаторы говорят, ну, если человек упал, значит, так Всевышний его предусмотрел, люди случайно с крыш домов не падают. Если какой-то человек упал с крыши, ну, значит, он заслужил какими-то грехами. И ответ на этот вопрос такой, да, скорее всего, так и есть. Человек, который не грешен, не упадет с крыши, но хочешь ли ты быть инструментом, чтобы эта кровь была именно на тебе, чтобы инструментом казни этого человека был твой дом? Скорее всего, нет. И Тора говорит, нет, не делай так. 9 стих совсем на другую тему. «Ло тазриа кармеха килаим». Не засевай свой виноградник двумя разными сортами плодов. «Пентекадеш мляазруа». Потому что весь посев может стать заклятым. Все, что ты посеешь. «Ашертизра твата керем». Весь, за все засеянное виноградник. Нельзя сеять и на поле, мы говорили раньше об этом, и в винограднике два вида растений рядом. Снова, когда речь идет о заповедях, которые мы не очень понимаем, есть комментаторы, которые говорят, это просто закон. Вот так и все. Так захотел Всевышний, не обязательно нам все понимать. Другие комментаторы пытаются понять причину и говорить, возможно, какой-то вид растений считается приносящим удачу для другого вида растений. И сказать, вот это вместе с этим растет замечательно, поэтому смешаем в виде такой сельскохозяйственной магии. Другие комментаторы говорят, есть такое предание, которое говорит, над каждым растением есть ангел, который заставляет его расти. А тут вдруг ангелы перемешаются, и будет хаос среди ангелов, и полная неразбериха, не надо так делать. Третьи комментаторы, и мне ближе это понимание, говорят, разные растения в разной степени питаются водой из земли. Может быть, что одно растение возьмет себе много, слишком много, и не оставит второму растению силы неравные. Поэтому не нужно так делать. Десятый стих. Лот тахрош бешор увехамор яхдав. Не паши на быке и на осле вместе. Ну, в общем-то, можно понять в том же ключе. Разные по силе животные. Не напрягай разных по силе животных. В одну упряжку не впрягай коня и трепетную лань. Ничего у тебя не получится. 11 стих. Лот ильваш шаатнес цемеру пиштим яхдав. Шаатнес это, если попытаться понять, это ортогонально переплетающиеся нити. То есть ткань, состоящая из ортогонально пересекающих нитей, когда они перпендикулярны и проходят один по другому, как штива эрев, другое слово для этого, не должно быть смешано шерсти и льна. И снова на этот счет есть много разных комментариев. Остановимся на двух. Некоторые говорят, это связано с тем, что одежда из шерсти и льна – это привилегия священника. Ты не одевайся в священнические одежды, знай свое место. Другие говорят, невозможно взять шерсть, которая как бы ограбление животного, то, что мы берем у животного, и смешать его с льном, который человек вырастил сам. Оба эти комментарии, оба эти понимания, на мой взгляд, достаточно неполные. Возможно, это была одежда языческих народов рядом. Это тоже одна из причин. Но вот такой загадкой остается 11 стих. Это заповедь, и не только для меня она загадка. «Гделим таасэ лиха аль арба кнафот ксутэха» – «Сделай себе кисти на четырех концах покрытия твое, ашер тихасэ ба» – «Которым ты будешь покрываться». Это та же заповедь цицит, тех самых кистей на одежде. Почему она здесь появляется? Потому что как раз в отношении кистей можно сказать, мы лепим шерстяные кисти к льняной одежде, это можно делать. Это как бы идет как в скобках, как дозволение так поступать. С 13 стиха начинается совсем другая тема. «Ки иках иш иша увайлея весна». Если возьмет человек жену себе и войдет к ней, и возненавидит ее, что-то ночью между ними такое случилось, что-то пришлось ему не по нраву, или у него внутри что-то такое случилось. «Высам ла алилат дворим» и наговорил на нее, сделал на нее навет. «Веоцей алея шем ра» и распространил о ней злое имя. «Веамар аиша азот лакахти» и сказал, я вот взял эту женщину, «Вейкарев алея» и вошел к ней, приблизился к ней, «Велем ацати ля бетулим» и не нашел у нее девства. Есть такой навет, такое обвинение предъявлено в адрес, как мы понимаем, родителей этой девочки, которую плохо ее воспитали. В 15 стихе читаем «Валяках ави анаара вейма» И возьмет отец девушки и мама ее, выуцилу эт бетулей анаара, альскина яир, ашара, и вытащат девство девушки к старейшинам города, к воротам. То есть малоприятный и малопонятный для нас в 21 веке обычай, когда берут простыни, на которых кровь девственности, выносят их к воротам. Тут нужно понимать, что, конечно же, не у каждой девушки есть кровь при потере девственности, не каждая девственность закрывает вход во влагалище, не каждая девственность разрывается при первой близости. Есть очень много оговорок, но Тора говорит с народом, не делай ему учебник по гинекологии, а говорит с народом, у которого есть какие-то конкретные понимания, и с этими пониманиями ему Тора и дается на вырост, на то, чтобы воспитывать людей. И очень многое из того, что мы дальше прочитаем в этой главе, покажется нам странным, и это доказывает то, что Тора людей воспитала. Итак, родители вынесут детство девушки. «Ваамара вианаара альскиним» и скажет отец девушки, старейшинам, «Эдбейтина тати лейша зе лейша выясна, я отдал свою дочь этому человеку в жены, а он ее возненавидел. Винеу сама лилат дворим». И вот он клевещет на нее. Лимор, говоря, лома цати левитха бетулин. Я не нашел у дочери твоего детства. Вэйли бетулей бейти. А вот же они, кровь девственности моей дочери. Вы паршу осемляли в неискиней аир. И раскрыли одежды ее перед старейшинами города. Это могла быть не простыня, а какая-то комбинация, какая-то ночная рубашка, в которой она была с мужем в первую ночь. 18 стих. «Валяху скиней аира и это иш ваясру ото». И возьмут старейшины города этого человека и накажут его. «Ваяншу ото меа кесев» и назначат ему штраф в 100 серебряников. «Ваянатну леави анаара» и дадут их отцу девушки. «Киоци шемра Аль-Бетулат Исраэль», потому что он распространил злое имя о девственнице в Израиле. «Вилот Елиша», она будет ему в жены, «Ло юхаль лишалха кол ямав», и во все дни жизни его он не сможет ее отослать. Вот здесь становится страшно. Мне становится страшно, девушкам, как правило, становится еще страшнее. Ну и как тут теперь жить? И для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно смотреть на этот вопрос глазами того времени. Конечно, каждая девушка хочет, чтобы рядом с ней был любимый муж, любимый, любящий, ласкающий, ласковый, но далеко не всегда так получалось. В нашем случае, если бы человек прогнал эту девушку или отослал ее по какой-то причине, она была бы с испорченной репутацией, не только она, но и ее сестры, ее братья, те, кого хотят взять в жены, те, которые будут жениться, и их репутация тоже была испорчена. Такая девочка становилась неприкасаемая, позор семьи, и очень трудно от него отмыться и оправдаться. Этот брак без права того, чтобы он ее выгнал, есть условия, по которым она может от него уйти, это немножко другие вопросы, этот брак дает ей полную социальную защищенность, он должен ее защищать. Даже если она повредится умом, не дай бог, если она растолстеет, ослепнет, станет инвалидом, то это для нее социальная защита. И сегодня в восточных странах, в том числе на востоке СНГ, в Центральной Азии, например, девушки их воруют, насилуют, и потом их же родня им говорит, ну куда ты теперь пойдешь, кому ты теперь нужна, кто тебя возьмет, и они остаются жить с насильниками. Это, к сожалению, не редкое явление, а очень распространенное явление. И таких можно встретить очень часто. Представьте себе в то время, насколько страшно было быть женщине, оставленной с сомнительной репутацией, с оскорблением и так далее. Страшная ситуация, страшная со всех сторон. И когда мы это читаем, должны сказать, что да, Тора говорит, учитывая какие-то недостатки, какие-то проблемы общества, В то же время Тора настроена его исправлять. И тот факт, что в 21 веке нам это кажется ужасным, уже говорит о том, что это работает. Что человечество во многом переросло это варварское пренебрежительное отношение к женщине и действительно воспиталось и изменилось. Но бывает другой случай, что действительно человек взял девушку, она оказалась не девственницей. Вот с 20 стиха читаем про эту ситуацию. А если действительно это было так, и не нашлась девственность у девушки, она действительно была не девственной, приведут дочку ко входу в дом отца ее, высоклю анше и рабы аваним, и жители города побьют ее камнями, вам это, и умрет она, хиастан вилаба Исраэль, потому что сделала она мерзость в Израиле, лизнот бейтавия, чтобы блудить в доме отца своего, ваарта арами кирвиха, уничтожь зло из своей среды. Ну, думаю, комментировать здесь можно не комментировать. Ки имца иш шохев миша беулят бааль. Если обнаружится, что какой-то человек переспал с женщиной, познавшей мужа, умету гам шнехем, умрут оба. А иша шохев маиша и человек, который спал с женщиной, ва аиша и сама женщина. Ува арта ра ми Исраэль. Приводей умирай. Здесь интересно, я об этом говорил в прошлый раз, когда мы касались этой заповеди. Интересно, снова, вроде бы так странно, но это тоже говорит о правах женщины. Если в законах Хаммурапи и в законах Ману есть похожий закон, но там муж женщины может сказать, отпустите ее, я прошу ее помиловать, и она, как его имущество, она получает помилование. Здесь она самостоятельный человек, муж не может сказать, я ее прощаю, это моя жена, не убивайте ее. Это моя вещь, моя жена, хочу прощаю, хочу не прощаю. Здесь у мужа нет такого права, женщина предстоит перед Всевышним. Она самостоятельно отвечает за ее поступки, правда, ценой жизни, но это действительно разница. 23 стих. Киена араб тула миурасан иш. Если будет девушка, обрученная мужу, умаца ишбаир вышахавема, и встретил человек в городе и возлег с ней, оцитем эчнейхем эльшара и раи, и вытащите обоих воротам того города, высокальте мутамба аваним, и побейте их камнями, вамету, и будут они убиты. Это наара, альдавар ашер лоцаака баир. Девушка за то, что она не кричала, не звала на помощь. Такой вот закон. Если девушку насилуют, не дай бог, она должна звать на помощь. Если она не зовет на помощь, то можно посчитать, что она согласна. Как говорится, в действительности все не так, как на самом деле. И могут быть масса обстоятельств, как, например, этот человек-насильник угрожал ее ей ножом, или ее родителям, или ее младшей сестренке, и, может быть, масса других обстоятельств, которые защищают девушку, и они должны быть расследованы. И весь вопрос расследования, сопротивлялась ли она, действительно ли она возражала против этого изнасилования. Конечно, нельзя не признать, что в течение многих веков учителя были предвзяты по отношению к женщинам. Есть известная история о том, что женщина замужняя пришла и сказала, «Раби, меня изнасиловали». Это был раби Иуда. Сказал ему, «Раби, меня изнасиловали, и как мне быть? И разреши меня мужу, пожалуйста». Раби сказал ей, «Ну, ты же в конце концов получила удовольствие от этого». Она сказала ему, значит, у раби, если в Йом-Кипур макнуть палец в мед и провести тебе по губам, тебе будет сладко или нет? И он принял это как аргумент. Это рассказывается как такая история о великодушии к женщинам и о достоинстве учителей. На мой взгляд, Раби Иуда это характеризует из рук вон плохо, и отношение к женщинам характеризует совершенно не важнецкий, но снова мы учимся, мы меняемся, и то, что было 2000 лет назад, сегодня уже совершенно не так. Снова свидетельство того, что мир меняется, и народ меняется, и сегодня совершенно другое отношение. Итак, женщину казнят за то, что она не кричала и не звала на помощь. А мужчину за то, что он насиловал жену ближнего своего. И снова, и уничтожь зло из среды своей. 25 стих описывает другую ситуацию. А если в поле встретит человек обрученную девушку, и схватит ее человек, и возляжет с ней, умет аиш ашахев има левадо. Это только тот, кто ее насиловал, он будет умершлен. Валинаара лотасе давар. А девушке ничего не делай. Эйни наарахе мавит. Нет у девушки смертного греха. Кикашер якум иш аль рэу, вырасах на все. Ибо это похоже на то, как если бы кто-то восстал на ближнего своего и убил его, кен адаваразе. Так и этот случай. Кибесаде мацаца ака наара меуресет вэйн муши аля. Потому что в поле он встретил эту девушку. И то, что она кричала бы, все равно никто не пришел к ней на помощь. Можно предположить, что она кричала, но поскольку это поле, это безлюдное место, то кричи, не кричи, таким образом девушка оправдывается. Кеймца ишна рабитуля. А если человек встретит девушку-девственницу, а шерло ашца, которая не обручена, тавца вишаха вима ванимцеу, и поймал ее, и переспал с ней, и это обнаружилось, венотен иша шухе вима, то переспавший с ней, Левиана радаст отцу девушки, хамишим касев, 50 серебряников, влет еле иша, и ему она будет в жены, тахата шер инало юхали шерха кольямав. За то, что он ее изнасиловал, не сможет он ее отослать во все дни. Снова повторю. К сожалению, в те времена женщина, которая пережила изнасилование, ее репутация разрушена, ее жизнь разрушена. Как ни крути, она все равно будет считаться женщиной гулящей. И это происходило и в более поздние времена, и всегда возникало сомнение. И, к сожалению, вот эта ситуация, когда этот человек становится ее мужем. А очень часто было такое, что это и сейчас происходит, что какие-то люди высоких сословий насиловали простолюдинку, и он ее может изнасиловать и сказать, ты кто такая, ты вообще крестьянка, простолюдинка, роди мне бастарда, роди мне байстрюка, и такое тоже происходит. И то, что здесь мы видим по временам того общества, это серьезная социальная защита. И это учило людей, что женщина должна быть защищенной. Поэтому тот уровень защиты, который сегодня получает женщина, это из той школы. Потому что женщину надо защищать социально на том уровне, на котором общество доросло, для которого общество доросло, которое общество позволяет. Это очень тяжело воспринять. И часто молодые, горячие девушки спрашивают меня, как это так, всю жизнь жить и смотреть в лицо насильнику, смотреть в лицо человеку, который тебя изнасиловал, и очень действительно нереально понять глазами человека нашей цивилизации из 21 века. Но снова повторю, на Востоке и поныне каждая третья, четвертая девушка выходит замуж вот таким вот образом. К сожалению, это печальная правда. Не все воспитаны Торой. То, что для нас это сегодня ужас, результат того, что Тора нас воспитала. Вот такая сложная, тяжелая 22 глава книги Дворим. На этом мы ее заканчиваем. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Тору, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, учитесь у них, относитесь к ним терпеливо, с любовью и уважением. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, такую, чтобы было время на общение с детьми, с семьей, на изучение Писания, чтобы был достаток в доме, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Это непростое служение. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир между мужьями и женами, братьями и сестрами, отцами и детьми. Святой Благословенный благословит детей, которые скоро пойдут в школу, охранит это от всех возможных зараз духовных и физических, даст мудрости родителям, даст и финансовое благословение, чтобы родители могли детей отправить в школу, подготовить их, мудрости учителям и благословение на этот учебный год. Святой Благословенный благословит тех, кто поддерживает мое служение. Спасибо вам, это очень важно. Будьте благословенны. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.